Это же объективная, по идее. Про механику объективная, по идее, да ведь? Можно повторить, конечно. Ну ладно.
Вот этот лектор умелый оратор, и, конечно, он умеет сложные вещи доносить понятным языком. Вот так вот Алексей Ильич Осипов, приводя вот этот момент, он так формулирует. Электрон – это частица? Да. Электрон – это волна? Нет. Частица, да? Электрон – это волна? Да. Или электрон – это частица? Нет. То есть четыре утверждения, которые попарно взаимно друг друга исключают. С точки зрения классического такого подхода в классической физике. По представлениям классической физики, я цитирую энциклопедию «Физика микромира», движение частиц и распространение волн различаются принципиально. То есть с точки зрения классической физики, частица – это одно нечто, а волна – это совсем другое. И вот уже на новом уровне развития физики, современной физики, физики квантовой механики, физики пришли к тому, что электрон, микрообъект, он в разных условиях опыта проявляет себя по-разному. В одних опытах, которые какие-то свойства выявляют, он проявляет себя как частица. Опыт будет другим образом построен, и он будет проявлять себя как волна. Вот поэтому вот эти четыре формулировки, они получаются, что они все одинаково истинны. Хотя с точки зрения формальной логики, они попарно взаимно друг друга исключают эти положения. Вот поэтому результаты, которые достигла наука, которые сейчас для всех очевидны, убедительны, да, они свидетельствуют нам, говорят, напоминают нам о том, что не нужно бояться антиномии, не нужно бояться противоречий. Таких вот, да, вот таких, то, что касается жизни, вот все то стоит на внутренней такой противоречивости. И потому, почему я об этом говорю? Вот, потому что один из таких тезисов, который я сегодня хотел бы как бы сформулировать и предложить к размышлению о нем, тоже будет подобным образом построен. То, что касается вот духовной жизни, таинства причащения. Я ее коротко сформулирую, а ниже, может быть, мы будем как-то его так раскрывать. Человек приходит в храм, приступает к святой чаше и может получить освящение, принимая святые дары. Человек может прийти в храм, принять частицу святых даров и получить осуждение. Человек может прийти в храм, не принять частицу святых даров и получить осуждение. И самое парадоксальное, на первый взгляд непонятное, человек может прийти в храм, не принять частицу святых даров и получить, что остается? Освящение. Все четыре этих таких положения, да, они могут быть истинны. От чего зависит результат? От нашего опыта внутренней духовной жизни, от устроения ума и сердца. Вот, и потому основным таким вектором, да, в котором нам нужно сознавать, понимать духовную жизнь от внешнего к внутреннему, от исполнения внешних правил к обретению внутреннего опыта, спасительного, в русле христианской православной традиции, святоотеческой традиции. Вот потому постоянно повторяем, да, вот сейчас идут приготовительные недели к Великому посту, и Святая Церковь нам напоминает оживляет в нашем сознании, как бы, да, памятование, краеугольные положения, касающиеся духовной жизни. Неделя Матфея и Фарисея нам напоминала о том, как сложно связано внешнее и внутреннее. Фарисею нужно подражать? Нужно подражать. Фарисею нужно подражать? Не нужно подражать. Мытарю нужно подражать? Нужно подражать. Мытарю нужно подражать? Не нужно подражать. Все четыре положения одинаково истины, да? В чем различается? В чем нужно фарисею подражать? В знании и исполнении закона, заповедей, да? А в чем нужно мытарю подражать? В смиренномудрии, в смиренном себе сознании. Не нужно подражать его грешным делам, а нужно подражать его духовному устроению, смирению. Вот. Потому вот нам нужно соединять как бы несоединимое в нашем опыте духовной жизни. Делать внешнее, но не считая себя подвижниками, праведниками, благочестивыми, да, а сознавая свою немощь, уповая на милость Божию и обретая смиренномудрие. Легко говорить. Трудно обрести такое устроение сердца. Сказать-то легко, потому что на поверхности лежит смиренничанье. Батюшка, простите самого грешного, самую грешную. Легко сказать. А это как соотносится с устроением сердца, да? Вот, слова-то слова, а как в сердце. Вот, вот потому все те положения, которые мы вот как бы читали вслед за духовно-опытными пастырями, вот мы воспринимаем с тем, чтобы достигать опыта, определенного опыта, внутреннего сердечного опыта. И в этом смысле тут как бы я, к сожалению, вот уже несколько попыток предпринимал дома найти такую брошюрочку тоненькую, которая вышла в начале там перестроечных времен. Вот, и как-то вот мне не удавалось ее найти, а у меня было. И сегодня хотел бы ее принести на наше занятие с тем, чтобы зачитать один кусочек. Вот это брошюрка протоиерея Владимира Воробьева о покаянии. Вот. И вот такие размышления. Это была беседа, возможно, устная. Она, видимо, была записана, может быть, на магнитофон. Вот. И там очень разные такие положения он формулировал. И очень так вот наглядно и верно он привел такое сравнение о том, что духовную жизнь можно сравнить с восхождением в горы. Есть там равнина. Помните, мы читали, когда еще и в начале, по-моему, этого года, в конце того года, по-моему, протоиерея Павла Великанова о том, как различить православие лайт, и он делился своим опытом альпинистских восхождений, да? То есть вот, духовная жизнь, она очень во многом сродна восхождению в горы физическому, да? Вот, и вот как раз отец Владимир Воробьев тоже сравнивает духовную жизнь вот с такими этапами восхождения в горы, и там есть разные уровни. Я сейчас не забыл давно детскую географию, да, в школьную. Вот, предгорье, зеленые, цветущие леса, луга, потом уже альпийские луга, потом уже такие суровые скалы, а выше еще ледники, которые никогда не тают, да, вот, и вот в духовной жизни есть вот разные ее уровни, и поэтому вот уж велики ли горы Карпаты, когда я заканчивал старшие классы школы, жил в Ивано-Франковске, в Прикарпатье, и там нужно было 2-3 часа на таком местном электропоезде, дизельном поезде доехать в Яремчуг, и сейчас пикники активно распространены, а тогда люди тоже выезжали так на природу погулять. И вот велики ли горы Карпаты, зеленые, лесистые, небольшие такие, что ли, возвышения, да? Но, тем не менее, время от времени в новостях проходили случаи, когда такие незатейливые горе-туристы заберутся на какую-то скалу, а слезть оттуда уже не могут, потому что залазить вверх двигаться легче, чем спускаться. И потому вызывали вертолет с тем, чтобы их эвакуировать с этих вот уступов, на которые они взобрались, и спуститься с которых сами без помощи внешней уже не могут, да? Вот это, ну, совсем, это же вообще не горы, да? По большому счету, это Карпаты, что это такое? Вот. С точки зрения альпинизма, вообще не горы, да? Вот. И тем не менее, вот человеку неподготовленному, ему вот небезопасно. И даже невозможно вообще даже, да, выбраться из тех скал, на которые они могут забраться. А что говорить про серьезные, да, такие восхождения? Вот так же в духовной жизни. Есть разные и уровни так, духовной жизни, и что-то доступно для нас вместе с помощью духовника. А есть какие-то сферы, да, там, умные молитвы, которые без такого наставничества многоопытного старца, ну, могут быть недоступны, да, вот. И поэтому важно понимать, что как бы трезвый свой уровень, да, вот, что где мы находимся, и, соответственно, понимать некую ответственность, да, которая связана с тем, что мы пребываем в храме, тем, что мы приступаем к таинствам. И вот вопрос, что мы имеем результатом, да, вот этого участия в таинствах. И поэтому уже я приводил этот пример на наших занятиях, наверное, уже произносил эти слова, тем не менее, вот воспроизведу его еще раз. На беседы, которые у нас проходили в прежние времена в часовне Александра Невского, по воскресным дням, приходила мама взрослого сына, который имел и на тот момент зависимость, пролечился, активную фазу такого лечения прошел в медучреждении, и вместе с мамой вот они как бы имели желание пройти реабилитацию. Вот. Но они были в курсе, хотя они люди, ни мама, ни сын не воцерковлены, ни насколько, да, вот по их общению, по беседе. Но тем не менее они знали, что большая часть центров реабилитации, они такого протестантского, что ли, устройства. Но они хотели бы вот православный центр. Вот пришли на беседу с батюшкой, не могли бы нам подсказать, где нам найти православный центр реабилитации зависимых. Вот. И вот я им говорю, что да, такие центры их есть, их немного, но у церкви не так много таких внешних материальных возможностей, чтобы такие центры поддерживать и развивать. Вот. Но тем не менее они есть. Но вот у меня, я даже специальный списочек составил, у меня есть он как в виде файлика. Распечатки закончились, папки нет с собой, распечатки с этими адресами электронных сайтов и там, адресов электронной почты, телефонами. Давайте, я думаю, распечатаю на принтере, принесу в часовню, а вы оставьте свой номер телефона, я вам позвоню, чтобы вам зря не ходить, сообщу. Распечаточка вас дожидается здесь вот на лавке. Вы придете и заберете. И вот на эти мои слова парень, который совсем ничего не знает о духовной, церковной жизни, по внешнему такому общению, вдруг с его уст срывается фраза: «Батюшка, прийти в храм зря не бывает». Если бы вы знали, какой силы глубины эти слова. Вот устами младенца глаголит истина. Он, конечно же, сам просто даже не догадывается, какой силы и глубины являются эти слова. Я сказал, чтобы вам зря не ходить, оставьте телефончик, я вам сообщу, что распечатка вас дожидается, чтобы вам зря не ходить. Да? И вот младенец, да, как бы по уму эти слова произносит. Вот я для себя их открыл как великие и очень глубокие, и с тех пор всегда ношу в себе эти слова, да. Прийти в храм зря не бывает. И потому, мне кажется, что нам именно вот под таким углом зрения и нужно уразумевать всю свою духовную и церковную жизнь. У нас есть какие-то этапы нашего развития, там, неофитство, период первоначального обращения, которые на крыльях благодати с нами случаются, да, когда Господь нас воодушевляет и несет. Вот. Потом следующие этапы трудного такого делания на ниве нашей нашего окамененного нечувствия, годы проходят, да, может быть, вся оставшаяся жизнь. Вот есть эти этапы, но тем не менее нам нужно разумевать, что вот я пришел в храм, с чем я из него выйду? От чего это зависит? А, конечно же, особенно это, так сказать, выразительно, выпукло, это заметно, когда мы имеем общение с людьми такими малоцерковленными, которые приходят в храм. И вот такие беседы случаются вот в таких случаях. Церкви, которые многолюдного посещения храмов. Какие дни многолюдного посещения храмов? Водосвятие крещенское и освящение куличей. Это вот самые посещаемые дни в году, с точки зрения вообще в количественном таком выражении, да? Самые посещаемые дни. Больше всего людей приходят в храмы вот в эти дни. Сочельник и святое Богоявление, когда воду раздают, так скажем, да, крещенскую воду раздают, ну и освящение куличей. Вот. Количественно эти дни самые. И вот часовню закрываем, воду уже больше не раздаем, да, и вот в двери стучатся, там с работы прибежал, человек вот весь трепещет, надрыв, вот если я приду домой без воды, там инфаркт случится там с моей там мамой пожилой, престарелой. То есть вот любой ценой вот нужно вот желаемого, чаемого добиться, вот набрать, да, вот наполнить емкость. Вот, и вот как бы до какой поры нужно держать часовню открытой, да? Вот, и так, то есть вот эти вот такие ситуации такого некого испытания для всех сторон, в них участвующих. И вот внешнее, оно весомо, грубо зримо, понятно. Ощутимо, да, вот можно подержать, пощупать. Внешне легко исполнять. Легко в нем отчитываться, да, как бы, в принципе, тоже, да. Вот. А что же за этим внешним стоит? Какой результат? Что мы выносим? То есть можно выйти из храма, вынеся там литр, 5 литров H2O, да. Мы приходим в храм за H2O или за благодатью, да, вот как бы. Поэтому вот вопрос тонкий, вот все это обсуждается, всегда обсуждается. И вот потому прихожу в храм, еще ситуация такая же, ну, примеры сравнения. Вы знаете, что ну, в Владимирском храме, во многих храмах люди исповедуются в духовника, священник, вот так, народ стоит, ну, как бы так, очередь, да, люди в ожидании исповеди. И вот видно людей, которые пришли, как бы, ну, первый раз там, малознакомые лица, да, и вот священник подзывает одну, другую, там, третьего, а этих новичков, как бы, вот, не вызывает, хотя они могут стоять уже в первом ряду, как бы, они уже стоят, да, видно, что человек, как бы, так вот, оглядывается, озирается вокруг, нервничает сильно, да, и в какой-то момент разваливается и уходит из храма, да, как будто, вот, обиделся, у них тут, там, между собойчик, все свои, там, как бы, ну, получается, что по блату, да, вот, вызывают. Но священник, человек внешний, он не знает мотивации поступков священника. Человек знает, что вот эта малолетняя мама, у нее там 5 детей, да, в ожидании ее ухода. Вот, а у этой пожилая болящая мама, она, скрипя сердце, отпускает ее в храм сходить, да, и вот она вот стоит и побыстрее бы ей вернуться к болящей маме. А вот эта живет в залинейном районе, ей возвращаться тут в ночи, по темноте, еще далеко и далеко, до дома, да. И вот священник знает обстоятельства и постарается минимизировать, как бы, да, вот такие трудные, как бы, вот, напряжения по жизни. А человек первый раз пришел, и как бы тоже, он же торопится, да, вот, он уже на храм выделил намного больше времени, чем то могло бы быть допущено, и обижает, уходит, да, вот. Ну, такие случаи есть, они не очень частые, да, но тем не менее вот оно есть. И мало того, что просто скажу однажды, что вот там человек, который многие-многие годы в храм ходит, да, тоже вот как бы, батюшка, ну почему же вы так долго исповедуете там, да, вот почему вы так долго исповедуете, вот там, ну, что, неужели непонятно, что вот такого человека с такой исповедью надо там либо последним поставить, либо перенести на другой раз, и тоже, да, то есть вот внутренне напряжены, серчаем, робщим, да, там, и так далее, да. Вот. Каков наш опыт? Чего бы мы ожидали получить, придя в храм? Я пришел в храм, я пришел к Богу. Дальше идти некуда. Я вам рассказывал, да, про рекламу, которая висела возле часовни. Предел желаний. Жид, как кристаллический телевизор, Philips 103 сантиметра по диагонали. Это вот щит вот, на канале возле часовни, да? Вот я собираю шедевры современной рекламы. Предел желаний. А мы, когда молимся к причастию, да, по-моему, третья песня канона, говорится, к краю желаний, мы обращаемся к Богу. То есть пришел в храм, все, дальше просто вот, уже вот некуда, все, я уже в конечной точке, вот, вот как бы, да, я все в начале пути и в конечной точке одновременно. И потому хватило воды, не хватило воды, да, я выйду из храма с приращением, да, еще привожу воспоминания, размышления этой ситуации, такие вот из нашего опыта, да, касающиеся уже непосредственно причащения. Был случай, когда вот приходила на исповедь, ну, я имею такое общение такое, оно не частое, время от времени это прихожанка, ну, так, христианка приходит в наш храм, она, видимо, и в других храмах тоже бывает, она так вот к Богу обращена, с ней мы общаемся так вот эпизодически, я ее знаю, она меня знает, вот, не часто. И вот, это лет 10 назад, может быть, было, ее подружка, вот уже на последних там неделях беременности, тоже готовилась причаститься, вот они вдвоем готовились к причастию. Она, подружка этой прихожанки, живет в Москве, летом было дело, жара была июльская, она приехала к ней там на денечек, как бы вот сюда, в Королев из Москвы, они вместе с ней готовились, читали молитву, вот, вечером пошли в субботу на исповедь, поисповедовались обе, вот, и на следующий день, в воскресенье, пришли на литургию в старом храме, да, место воскресенья народу много, душновато, жара июльская, там трудно молиться, да, вот, вы знаете, вот, они еще такие вот, ну, новоначальные, они еще вот в таком напряжении, в стеснении, в зажатости в такой, они знают важнейшее таинство причащения. Они к нему, в принципе, внимательно там, на протяжении определенного времени серьезно готовились. Они каноны прочитали, они как-то, ну, не знаю, там, беременная, там, денек постилась. Они были вечером, там, не знаю, на студении, на исповеди. Со всем вниманием, тщанием, на какое они способны, они готовились к причащению. Но за многолюдством, народу много, душно, устали, они пропустили момент причастия. И обе не причастились. То есть стена народу, там не видно, так они там где-то возле, может быть, лавочки, там беременная сидит, посидела какую-то часть службы, да, они пропустили момент причастия. И обе, а женщины эмоциональные, да, вот как бы катастрофа, понимаете, это просто такое потрясение, такое смятение, такое расстройство, с которым мало что можно поставить рядом. Потому что это же важнейшее, а мы так, настолько мы такие плохие, грешные, что нас Бог не пустил к причастию, понимаете? И вот они, вот не, все, небо обрушилось, и тьма вокруг, и ничего не видят, ничего не слышат, ничего не понимают. Вот в таком состоянии обе приходится с ним, как бы после уже службы, после другие, вот немножечко их вот, выводить из этого состояния. Полной подавленности, смятения, расстройства. И, ну, это понятно, это вот это первые шаги человека, приближающегося к святыне, да? Вот. Еще были случаи, когда подходит к чаше христианин, называет свое имя, священник спрашивает, когда вы были на исповеди? И ситуация духовного такого напряжения, да, такой вот, месяц назад, отвечает перед чашей, да, вот, христианин. Священник говорит, отойдите в сторонку, сейчас не нужно, да? Человек отходит. А потом уже как бы так вот опять такой шок некоторый такой, да? И он уже потом в беседе со священником, после службы опять же, да, выясняет, что месяц назад он исповедовался, причащался. И по прошествии месяца, вот он вчера был на исповеди, и сегодня подходит к причастию. Но на вопрос, когда вы были на исповеди, вот от зажатости, от смятения, от некого напряжения, вот он говорит месяц назад, имею в виду, в прошлый раз причащался, исповедовался, да, вот месяц назад причащался. Но он упускает, что вот он вчера был на исповеди, как бы вот так с языка слетело, да. И опять не причастился, отошел от чаши, не причастившись. И хотя уже как-то воцерковлен, но тем не менее, Бог не пустил меня опять. Да? Я недостоин, я такой грешник, что Бог меня не допускает к причастию. Опять просто некий такой обвал. Очень сильная степень подавленности, смятения, расстройства, смущения. И как только это, с какими словами только можно описать это состояние. И вот я это все рассказываю, опять же, вот как бы из того, что это все было в таком опыте, да, вот, служение. И просто сам по себе могу засвидетельствовать, что в моей жизни были случаи, когда я готовился сослужить, да, то есть, когда священник служит один, он не может не причащаться, вот как бы это, тут уже мы с вами считали, да, апостольское правило. Служащий священник, священный служитель не может не причащаться. Вот. А если сослужение ситуации, да, несколько священников служат там, в праздничный день. Вот. Были случаи, когда такой какой-то воскресный день, я готовился к причащению на той мере, да, правила прочитано, но были какие-то такие вот ситуации, которые, по которым я не причащался. И вот я замечал на себе, какую же, ну что ли, вот духовную пользу можно вынести вот при таком как бы раскладе, да, вот при таком течении событий. Почему? Потому что когда мы в таком привычном, монотонном ритме жизни навыкаем к внешней стороне жизни, готовимся к причастию, прочитали три канона, прочитали последования, были на исповеди. Ну, как бы, ну, вот, сделали то, что положено, да, и нам, ну, по сути, да, вот, причастие полагается. Я думаю, что в современной практике такой церковной жизни, наверное, почти нет, я так предположительно говорю, ситуации, случаев, когда, ну, там, священник не благословляет, может быть, причащаться, да? Вот. Ну, нет, бывают такие случаи, когда человек живет незарегистрированным гражданским браком, да, вот там, при невыясненных обстоятельствах, там, вот, в большинстве, в нераскаянном смертном грехе причащаться нельзя. Ну, такое правило, да, но... Поэтому, когда такие случаи, таких вопиющих грубых грехов, не оставленных, не раскаянных, священник будет там причащаться не следует, да? Вот. Но вот представьте себе, такой прихожанин, который живет такой обычной церковной жизнью, да, так, слава Богу, грубых грехов не пропускает, не совершает, готовился к причастию. Ну, я просто не могу себе представить, что священник скажет, не благословит причащаться, да, к примеру. Ну, такого, наверное, почти не бывает. Но на глубоком уровне общения духовника и там, как бы, его духовного чада, да, я полагаю, что вот такая мера, она могла бы быть употреблена, и она может быть действенным шагом на пути духовной жизни. Я вам просто, ну как вот в ходе этих вот таких размышлений таких, да, просто вам напоминаю, привожу слова, да, молитвы Василия Великого. «Вем, Господи, пятая молитва ко причащению, вем, Господи, яко недостойный и причащающий, причистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есмь, и суть Тебе ям пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего». То есть, вот мы читаем молитву, мы ее сознательно читаем. Вот, мы читаем, что «я, Господи, недостойный причащаюсь». А что апостол Павел говорит о тех, кто недостойно причащается. Все помним. Апостол Павел нам говорит: да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. То есть мы читаем, что вслед за Василием Великим, что я недостойно причащаюсь. Соответственно, что? Мне полагается осуждение, я принимаю себе. Поэтому слово «достоин» и «недостоин» мы разумеваем, что оно употребляется в двух смыслах. В высоком смысле, по максимуму, да? Никто не может быть достойным причащения. Сколько бы канонов читали, сколько бы дней не постились, да? Это величайшая святыня, которую мы никогда не будем, не заработаем себе право приступить к таинству. Да? Вот. В высоком смысле недостойны. Никто никогда не достойный. Да? Поэтому вот в тех статьях, которые мы читали о полемике, да, поскольку все равно, сколько бы ты ни постился, сколько бы ты миконов не читал, как бы ни готовился, все равно не будешь достоин. Да? Поэтому давайте будем подходить чаще так. Вот. А достоин в узком смысле слова. Церковь установила правила, нормы подготовки ко святому причащению. Некая мера аскетического напряжения, которую мы совершаем с тем, чтобы причащаться в исцелении души и тела, а не в осуждении. То есть вот этот немагический характер наших церковных таинств, да, вот, не механический, не автоматический образ их действия, да? Это такая принципиальная вещь, которая лежит вот как бы в основе понимания духовной жизни в христианстве. И вот потому я рассказывал о том, что вот наблюдал за собой и видел, что ситуации, когда я готовился к причащению, но по какому-то обстоятельству не служил и не причащался, я для себя их находил очень такими дорогими, важными, существенными в плане вот какого-то внутреннего такого, ну что ли, самопознания и какого-то внутреннего развития. Да? Это оказывается очень полезно. Вот сделать все, да, вот приготовиться к причащению. Но увидеть, что. Но по большому счету я недостоин, да, поэтому вот нужно созреть до того, чтобы вот священник сказал, там, отойдите, не надо причащаться, да. Воспринять это слово и вынести пользу для себя, духовную пользу из этого вот эпизода, да, из этого этапа моей церковной жизни. Вот. И вот в этом смысле, как бы, понятно, что мы начинаем церковную жизнь от внешнего, да, вот как бы мы приступаем к чаше и чаем получить освящение. Но мне кажется, что нам нужно всем дорасти, да, до того, чтобы, не получив частицу святых даров, быть способными получить освящение. Потому, понимая свое высоком смысле недостоинство, да, вот. И как бы вот тут вот некая такая, ну, тонкая диалектика такая, да, вот внутреннего такого нашего самосознания. Вот, не знаю, понятно ли я излагаю те мысли, которые пытаюсь вот озвучить. Вот. И каким временем мы там располагаем. И вот потому я просто хочу привести, как бы, ну, такие вот к этим таким размышлениям, воспоминаниям, привести ситуацию. Ну вот сейчас. Уже впереди замаячило время Великого Поста, и такой удивительный дар церкви нам, немощным, как литургии прежде освященных даров, да, и вот и существующие разные практики служения этого богослужения и причащения за этими службами. Да. Есть службы в храме, в которых литургия служится, ну, с первой половины дня, служба немного более длиннее, чем обычно, да, Великий Пост. Вот. Тем не менее, причастие на литургии прежде освящения даров, оно было до полудня, все равно совершается. Вот. А есть практика служения этой литургии на своем месте, вечернее время и практика причащения. Да, вот. И вот вопрос. Мы помним, по-моему, в документе об участии верных в Евхаристии есть ссылка на решение синодальное о том, что допускается приступать к причастию на вечернем богослужении, да, при соблюдении шестичасового евхаристического поста. Вот. Так же, как и, например, если службы ночные, на ночной литургии, в Рождество или там, на Пасху, или в них бывают случаи, когда и другие дни года служатся, ночные литургии, да, вот когда нам последний раз кушать, с тем, чтобы причащаться на ночной литургии, вот, какой-то период абсолютного поста, евхаристического поста, когда мы не едим, не пьем, ничего. Вот. Но, тем не менее, есть практика приступать к причащению на литургии прежде священных даров, которые служатся вечером, да, при соблюдении поста евхаристического, абсолютного поста, с полуночи наступающего дня. Вот. И вот есть так вот, да, вот разномыслие, разночтение, а вот как, а вот можно. Вот и поэтому, по большому счету, есть такие вот разные практики, вопрос нашего личного участия в этом, и поэтому, если придерживаться такой вот средней точки зрения, да, вот, о том, что наше причащение его, как отец Владимир Правдолюбов называл, о сверхчастом причащении, да, вот если сохранять практику не сверхчастого причащения, да, то весь период времени, это могут быть дни, недели, да, которые предшествуют моему причащению, это время приготовления, время говения, время ожидания встречи. Вот и в этом смысле, вот как бы, как возможный вариант, да, могут быть и разные другие варианты. Я бы предложил, например, такой взгляд на эту ситуацию. Просто есть, ну, там, случай, когда я знаю конкретно, да, человек мне, там, в принципе, сетовал о том, что вот, там, не там благословлено вот причащаться на вечернем богослужении, да, вот тем, кто весь пост с полуночи не держит, да. И вот я бы предложил, собеседница больше со мной как бы там не продолжала этого разговора, да, вот я бы предложил такую точку зрения. Вы готовитесь к причащению. Приготовление к причастию предполагает большее, чем в средней мере, участие в богослужениях. Чтение молитвенного правила. Если вы читали не полностью вечерние молитвы, читайте их более подробно, все, какие есть молитвословия. В большем объеме посещения богослужений в храме. Это время приготовления к причастию. Поэтому вы готовитесь причаститься? Хотите причаститься в исцелении души и тела, а не в осуждении? Получить освящение в таинстве? Молитесь в пятницу вечером на богослужении, вам до причастия остается ночь. Вечером в пятницу молились в храме, присутствовали на литургии, при священных дарах молились в церкви вместе. Пришли вечером, не знаю, там, кушали, не кушали вечером, кто-то ужин пропускает, да, благочестивая практика говеющих перед причастием. Прочитали последнее по причащению, легли, поспали там сколько, несколько часов, да, и утром пришли, в субботу утром причастились. Ну разве кто вас лишает благодати, да, вот как бы возможности получить освящение? А человек знает, вот мне мое. Мне свое, да, и вот и в этом месте, как бы, вот, мне представляется, что тут есть вот некий такой тоненький оселок, вот где оно есть своеволие, да, вот где оно есть послушание церкви, да, вот и поэтому, конечно, тонкая ткань взаимоотношения там духовника и духовного чада, тонкая ткань послушания воли Бога, да, вот, но по большому счету мне представляется, что в качестве духовного упражнения, проверки на самообладание, вот просто послушаться, да, того совета, который человек услышал. Да. Вот если этот совет не выбивается из там, норм и заповедей Божьих в Священном Писании отраженных, если он не выбивается из русла священного предания православной церкви, вот в качестве упражнения, вот, вы знаете, что да, огромные такие богословские диспуты есть о послушании. Вот. Книжки пишут, там, афонская практика абсолютного послушания, там, современное понимание о том, что спасает не любое послушание, а послушание лишь истине с большой буквы. Споры большие такие ведутся. Да? Но, вот, но на нашем, на таком личном, индивидуальном уровне, вот что полезно, да? Вот в этом смысле гибкость, уступчивость воли Божией, которая открывается для нас в определенных обстоятельствах. Да? Вот с легким сердцем способность принять вот некоторый момент, да, в нашей жизни, вот он просто может быть таким оселком, испытанием проверки себя на самость или на отсутствие, да, или на преодоление в себе вот этого, своей воли, свое хотение, самости. Вот. Поэтому, вот, не знаю, наверное, основные какие-то моменты я уже озвучил, сформулировал о том, чтобы мы себя настраивали на обретение внутреннего опыта, лежащего в луче традиции. Просто тут, как бы, понимаете, получается, что подготовка к причастию спрашивается вопрос, какова степень внешней аскетической такой вот подготовки? Вот какова мера этой подготовки должна быть? По сути, весь спор идет о том, вот какова должна быть мера вот этого аскетического напряжения. Потому что в высоком смысле слова никто не достоин. В узком смысле слова достоин, то есть прочитал три канона, постился три дня, присутствовал на начальном богослужении, поступил к исповеди. Да? Потому как бы вот исполнил внешнюю сторону подготовки. Но вопрос там, три канона, как ну, хоть как-то отчитал, да, кого качество этого чтения. Вот поэтому вопрос состоит в мере от этого напряжения, в мере усилия, в мере... Вот, а как раз вот, наверное, в каком-то смысле ведь именно это и отличает православную традицию от протестантской, да, когда вот теоретическое, внешнее, головное этому, да, вера, да, в Бога, и, соответственно, отбрасывание всей аскетической традиции церковной, да, вот, поэтому вопрос... Бог всех нас любит, всех нас любит. В любом мгновении жизни на нас изливает всю полноту своей благодати. Почему мы не святы, да? Потому что мы не вмещаем. Мы не вмещаем благодати. Поэтому мне нужно прилагать усилия, которые бы сделали меня прозрачными для усвоения благодати. Да? Поэтому проблема не в Боге, проблема во мне. Вот. И, соответственно, поэтому вот все эти мои комментарии, они приводят к тому, что вот каждому из нас искать эту меру аскетического напряжения. И в связи с беседами о посте, которые были год назад у нас, да, вот, просто я для себя такой, ну, как бы, сформулировал принцип. Наша, ну, как бы это не я же изобрел, да, вот, в отечнике Нил Синайский, что препятствует благодати войти в наше сердце, да, страсти. Нил Синайский, прямо могу зачитать, я почти по памяти помню. Нил Синайский. Вот тут большой отечник, просто можно его и прочитывать о том, что вот это самое напряжение, усилие. Вот Нил Синайский в красной рамочке. Без сокрушенного сердца невозможно освободиться от страстей. Сердце же приводится в сокрушение трояким воздержанием. Разумея воздержание от сна, от пищи, от телесного покоя. Один человек меня как-то все вот, до меня домогался. Батюшка, ну вот я понимаю, что надо быть христианином, надо ходить в церковь, состояться в таинствах. Но вот подвижником я быть не хочу. Вот батюшка, ну вот как вот, вот чтобы быть христианином, но не быть подвижником? Вот так, не хочу быть подвижником, я не могу, не хочу и не могу быть подвижником, но я хочу быть христианином. И вот он меня домогал, вот стучал, и Ну вот, 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 вот так вот. Что ты от меня-то хочешь? Потому что...
Чтобы благословили.
Ну вот. А тут Нил Синайский пишет, увещание к монахам, ну мы же ко всем христианам, как невозможно ротоборцу венчаться венцом победы, не вступая в ротоборство, так невозможно быть христианином без подвигов. Вот потому вот мера, да, вот труда, усилия, напряжения, она будет, наверное, как раз вот той мерой, в какую меру мы будем способны усваивать благодать, произливающиеся на нас в таинстве. Потому изыскивать способы облегчения, да, вот как бы вот внешнего участия в таинствах. Ну вот как бы, не знаю как, чего, да. Вот года два назад, по-моему, это было два года назад уже, вот время летит быстро, теряешь его ориентиры. У меня даже было желание найти в архиве радио Радонеж радиопередачу. Может быть, ее сняли, потому что какое-то время назад одним из авторов, постоянных авторов радио Радонеж, был Максим Емельянов Лукьянченко. Он историк. Его передачи всегда носили такой очень такой, ну, я бы сказал, сдержанный, выверенный, научный характер. Вот. И в частности, видимо, как раз вот тема участия в таинстве причащения она обсуждалась. А ведь на самом деле, ведь те два выступления, которые отец Феликс выложил на сайте, да, отца Дмитрия Смирнова и отца Валентина Асмуса, это семинар, который был в 2006 году. Это уже 10 лет пролетело, как бы, да? Вот. То есть тема эта обсуждается, в церкви она рассматриваема. Вот. Время летит быстро. И вот, по-моему, два года назад Максим Емельянов Кланченко, видимо, в русле вот этого обсуждения церковного, вот этих вопросов, он от себя там лично мало ничего не говорил, он просто по каким-то тем данным, которые у него есть, зачитывал свидетельство о том, как к причастию готовились в русской церкви 200-150 лет назад. Практику старообрядцев. И вот без комментариев каких-то таких, вот личных таких, вот, да, вот, это было очень убедительно. И, понимаете, вот когда юноша читает какую-то книгу, такую, в которой есть герой положительный, да, вот он ему желает подражать. То есть вот талант писателя это таков, что вот... Своего читателя он воодушевляет на желание подражать положительному герою, быть похожим на него. Да? Так вот, эта передача, подготовленная историком, она вот таким же свойством обладала. Он привел эти свидетельства, и они были настолько убедительны, и вот такое расположение вызывали, что же хотелось подражать, да, вот так, к такому. Вот и в этом смысле как бы тут вот такой. Я поэтому я не знаю, вот есть ли в архиве передачи, вот, я просто редко заглядываю туда. Можно посмотреть. Конечно. А? Вот, я говорю, что это было вот, ну, очень убедительно. Я всю передачу не слышал, вот как бы так дома, когда перемещаешься, так вот слышишь, что вот, ну просто вот, вот такой момент, вот я не знаю. Просто его просто. Вот он потом выступал, сказал, что, видимо, реализационная политика, как бы, так сказать, радио, она такова была, что вот он перестал там выступать. По каким-то таким причинам, которые нам неведомы, да, вот. Тем не менее, вот я не знаю, может быть, в архиве оставили его передачи. Можно попробовать поискать. Вот. Ну, это я говорю, потому что это было там о строгой подготовке. Вот. В этом смысле, как бы, вот такие соображения я предложил вашему вниманию. Не знаю, есть ли какие-нибудь может, вопросы.
В связи с тем прихожанином вашим, который вас мучил, что он не хочет...
Быть подвижником, но хочет быть христианином.
Да. Вот тут вопрос, вот у меня, например, тоже я не могу себе ответить на вопрос. Вот, допустим, мы, люди верующие, и называем себя там православными христианами, но мы же не монахи, и так сложилась жизнь, что у многих у нас и семьи не воцерковленные. То есть часть семьи воцерковленная, часть ее, допустим, нет. И жизнь наша, получается, делится между церковной жизнью нашей, допустим, моей личной там вот церкви и моей домашней, с теми домашними, которые не церковные люди. И вот тут, получается, что считать подвигом? Ведь если бы Господь нас видел монахами, наверное, Он бы как-то, ну, как-то нас в этом качестве и призывал. А если мы люди семейные, вот какова мера подвига семейного человека, находящегося вот в семье, или он должен как-то нести какие-то тяготы подвига, или он должен удаляться от этих нецерковных домашних и быть больше в храме, допустим. Вот мне, например, самой непонятно. Я сама себе на этот вопрос ответить не могу. Вот, допустим, всеночное бдение, по-хорошему, как сказать, я должна посещать, как православный христианин. А если я бываю в субботу на службе, допустим, а вечером я не могу по разным причинам. Или из-за своего самочувствия, раз, или из-за того, что я просто не решаюсь оставлять мужа своего все время одного. Вот о чем вопрос. При этом, конечно, я не подхожу в воскресенье к причастию, потому что я не была накануне на всеночном бдении. А получается, а как это преодолеть? Как преодолеть? Если муж пока еще говорит, что он не готов. Вот он не готов пока ходить в храм. Вот как вот в этой ситуации? Я просто этого человека вот на свой лад как бы примеряю и говорю, но вот подвиги тоже, ведь одно дело подвиги совершать какие-то, получается, внешние, какие-то ведь важны внутренние какие-то подвиги для каждого из нас. Вот не знаю, относится это вот к вашему вопросу, который вы рассматриваете, если
хорошо. Не, ну видите, опять же, мы ведь слово подвижничество, подвиг употребляем в кавычках, да? Угу. Вот, в кавычках, в понимании того, что некое делание, усилие, напряжение, да?
Над собой.
Опять же, в принципе, над собой, да. И в каком-то смысле, видите, ваш вопрос настолько общий, что он это все. Да, вот это. Мы все не монахи, все здесь собравшиеся не монахи. Мы все живем в миру, да, в семьях, и у каждого эти обстоятельства индивидуальны. Поэтому на общий вопрос можно дать общий ответ. Словами Исаака Сирина. «Всякую вещь красит мера». Без меры становится злом и почитаемое прекрасным. Вот. И поэтому, по большому счету, вот вся наша жизнь дана для того, чтобы обрести вот это свое равновесие, свое место в мире. А по каком-то смысле, ведь смотрите, ну вот человек, живущий уединенно, ему очень трудно познать самого себя. Вот. Поэтому жизнь в общежитии, в тесном окружении людей, она очень-очень сильно смиряет. Очень сильно смиряет. И в этом смысле, как бы вот, мне трудно себе вообразить, какой бы способ такого более сильного такого вот воздействия на нас в плане смирения можно придумать, кроме как семья. Наличие рядом другого человека со своей свободной волей, в том числе и немощного, и греховного, понимаете? Она очень сильно меня смиряет. Я ничего не могу сделать с ним. Понимаете? Вот поэтому тому, кто взять меня, да, и в уединенное место поместить, где никого рядом нет, когда ни с кем не трешься, да, не соприкасаешься, не взаимодействуешь.
Святой.
Какой же я хороший. Представляете, какой я хороший. Всегда мирный, всегда благодушный, благостный. Вообще... Почти ангел уже.
Муж, дети, жены детей, внуки, и со всеми нужно быть в ладах.
Смотрите, да. Слова Сирина, конечно, просто вот самую точку Америки.
Вот, если, не знаю, там время вычерпали, я как бы вот просто к теме причащения, да, Григорий Палама, беседа о святых и страшных христовых тайнах, беседа, там, ну, фрагмент, один абзац. «С надеждой, не постыжающей верой, приступим к таинству, помышляя не только о видимом, но и о невидимом, потому что сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества. Называется же святое причастие тайнами по той причине, что это не только то, что мы видим, но и нечто духовное, непостижимое. Если же ты смотришь только на то, что явно видно, то никакой пользы ты не приобрел. Если же взираешь на дух, то есть на прилежащий хлеб сей, видишь духовным образом, то причастившись, ты оживотворишься». А вот небольшой фрагмент из изъяснения Божественной литургии святого праведного Николая Кавасилы. «От чего же зависит освящение? От того ли, что мы имеем тело, что приходим ногами к трапезе, что и берем руками сытые дары, что принимаем их устами, что едим и пьем? Нет. Ибо многие, у которых все это было, и которые таким образом приступали к таинствам, не получили от того никакой пользы и отошли, подвергшись большему злу. Так что же бывает причиной освящения для освящаемых? И чего требует от нас Христос? Это чистота души, любовь к Богу, вера, желание таинства, ревность к причащению, горячее усердие и то, чтобы мы приходили с жаждою. Вот чем приобретается это освящение, и что необходимо иметь тем, которые приходят соделаться причастниками Христа, и без чего невозможно освящение. Но все это относится не до тела, а зависит от одной души. Следовательно, ничто не препятствует, чтобы и души умерших могли иметь это подобно живым. И вот, как бы, смотрите, тут когда там для меня эти слова были такими, ну, очень важным таким, ну, как бы, откровением, открытием, это вопрос о том, вот можно ли спастись, не причащаясь, да, вот Серафима Саровского спрашивали, вот внешние люди нас часто спрашивают, вот там, вот, мы говорим, что для христианина участие в таинстве Евхаристии наиважнейший такой вот аспект духовной жизни, да, без которого невозможно. И вот Николай Ковасило, если же кто может, но не станет приступать к трапезе, тому совершенно невозможно получить освящение. Не потому, что он просто не приступает, но потому, что может, но не приступает. И через то показывает, что в его душе нет тех добрых качеств, которые нужны для таинства. Какое же в самом деле усердие и желание приступать к трапезе у того, кто легко может приступить к ней и не хочет? Какая вера в Бога у того, кто не боится содержащейся в словах Господа угрозы всем презирающим эту вечерю? И как можно поверить любви того, кто, имея возможность взять, не берет? Храмы распахнуты, раскрыты, на каждой литургии приглашение: «Приидите, едите, пейте от нее все». Сколько людей откликаются на этот призыв, на это приглашение, да? То есть вот крещенные, 65% крещенных у нас. Причащается сколько-нибудь регулярно? 3-4%, да, вот так вот, в московском миллионном регионе. Вот, поэтому, вот есть у тебя возможность приступить к таинству. Мы сейчас не говорим не о подготовке вообще, да, вот, а человек не приступает. То есть он игнорирует ее, он бы настолько обеспечен, настолько не дал себе труда уразумевать суть христианства, да, что вот он мимо проходит распахнутых дверей храма, да, и этого призыва, приглашения. Поэтому, вот видите, поэтому не сам факт механического неучастия, да, как бы является осуждением, а факт отсутствия внутреннего там, да, веры, жажды.
Жажда, она от человека зависит или она как-то...
А это двустороннее действие Божие. Да, мы не произносили в этой беседе, но православное понимание духовной жизни, в его одном основе лежит, да, понятие синергия, сотрудничество, совместное действие Бога и человека. Поэтому это некая тайна взаимоотношений человека с Богом. Да? Вера в Бога – это дар Божий. А у меня нету Бога, ну что, мне Бог, я обделенный, да, получается, я как бы ни при чем. Нет у меня веры, вера – дар Божий. И вроде как с меня взятки гладкие, да, я тут ни при чем, я не виноват. Поэтому совместное действие, да, вот, от меня импульс. Бог дал мне свободу, самостоятельность, автономию, как бы такую, да, из жизни. Поэтому от меня важно устремиться, да, вот, направить свой взгляд на Бога. А Бог следующим образом отвечает на мое это желание, наверное. Поэтому это, я думаю, это и наше, и не наше одновременно. Так что вот мы начинали с антиномии, как бы, да, и заканчиваем той же антиномией. Путь духовной жизни протекает между страхом наказания за грехи и надеждой на милость Божию. То есть вот соединить несоединимое, да? Надежда на Бога, на его всю любовь, всепрощающая, да, к нам любовь. И пока не плачь в таких грехах. Ни в одну крайность нельзя располагать, ни в другую, а сохранять равновесие между вот этими крайностями. Вот вся духовная жизнь состоит в этом опыте обретения внутреннего равновесия. Вот, ну, вот не знаю, такие вот соображения.
Здорово, как мы от квантовой механики пришли сюда.